Свобода.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Сэ-Ла-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Я предлагаю сегодняшнюю программу посвятить спасению звука. И звука просто голосового, и звука музыкального в самом широком смысле. Посвятить спасению ради приумножения. Если пока еще не очень понятно, что имеется в виду, то давайте начнем говорить. Андрей, я знаю, что вы и ваша фирма Solid Records занимаются уже много лет, все, по-моему, те годы, что мы с вами так или иначе присутствуем в эфире, занимается спасением старых записей и представлением их публике уже в оцифрованном, в новом виде. Расскажите, пожалуйста, о самых интересных спасениях, в которых вы участвовали. Я к вам как просто к представителю МЧС такому обращаюсь.
А я правильно ли понимаю, Иван, что вы хотите сегодняшнюю передачу посвятить Рабле и, по крайней мере, тому гениальному фрагменту, когда звуки, заледеневшие и вроде бы не слышанные никогда никем, вдруг оттаяли и стали доступны человеческому уху? Это один из тех фрагментов романа, в который, насколько я помню, я влюбился в детстве, когда его читал. Меня почему-то это абсолютно потрясло, и мне только сейчас это пришло в голову, вполне возможно, что некоторые дальнейшие жизненные пути решения и так далее, были как раз навеяны этим эпизодом и моим к нему отношением.
Но не хотите, знаете, Андрей, быть Мюнхгаузеном, будьте Франсуа Рабле. Ради бога.
По нургам, да? Вы знаете, дело в том, что довольно много записей, которые были выпущены на Solid Records, это действительно архивы, действительно какие-то непонятные кассеты, катушки, пленки, которые откуда-то выплывали. Но я, с вашего разрешения, хочу чуть-чуть увести разговор в сторону от Solid Records и рассказать об одной записи, об одной находке, которая, к сожалению, до сих пор не выпущена и вряд ли будет из-за сложностей с авторскими правами, но, тем не менее, она найдена и спасена. Эта история началась в 1971 году, когда мы с вами практически одновременно, но расхождение в несколько дней, сидели, замирая, на концерте оркестра Дюка Эллингтона, который приехал в СССР. Я хочу напомнить, что помимо своей музыкальной деятельности, Эллингтон взял на себя деятельность, так сказать, внешнеполитическую. Он был практически официальным послом Государственного департамента США в самых разных странах, но доносил он то, что хотел донести и что хотел, чтобы он донес Госдеп, исключительно с помощью музыки. Это не были никакие выступления политические, социальные или там пропаганда в нашем понимании этого слова. Это были именно концерты, с которыми он ездил по миру. Если я правильно помню, все это началось на самом деле еще в 1963 году, когда он поехал на... Он, я имею в виду Эллингтон со своим оркестром, поехал на Ближний Восток и в Южную Азию. А закончилось это в 1973 году. То есть 10 лет он ездил по миру, побывав в самых разных странах, именно как посланник Госдепа США, который нес американскую культуру, так сказать, в массы. И в 1971 году его внешнеполитическая музыкальная деятельность занесла в Советский Союз. Я, насколько помню, вы были на его концерте в Ленинграде, это вы мне как-то однажды рассказывали, а я, соответственно, был на его концерте в Москве, не помню, каким образом кто-то из маминых знакомых достал мне билет в Лужники, куда я прошел с маленьким магнитофончиком. Лет мне было, ну, уже немного, но, судя по всему, голова работала плохо, потому что я взял какой-то абсолютно дешевый, ну, единственное, что было в доме, чудовищный, маленький, неработающий практически аппаратик, который годился только для того, чтобы, например, за дружеским столом записать чью-нибудь беседу. Понятно, что там ни о каком качестве речи быть не могло. Сидела довольно далеко от сцены, я, естественно, включил аппарат на запись, и когда я пришел домой и стал слушать, что же записалось, ничего, кроме ровного гула и аплодисментов и вскриков моих соседей, на этой пленке не было.
А была бы сегодня уникальная запись, Андрей.
Ой, и не говорите. Это, так сказать, прелюдия, да, вступление, пролог ко всей этой истории. У этой истории есть большая первая часть, у дальнейшей истории, которую я сейчас рассказывать не буду, специально, чтобы вас подразнить. Это то, как я искал и нашел запись концерта Дюка Эллингтона в Ленинграде. Я пока эту историю оставлю на какой-нибудь следующий наш разговор.
Как жалко, Андрей. Почему дразните и не показываете?
Именно для того, чтобы подразнить. Но я вам расскажу вторую часть истории. Заполучив запись ленинградскую и вернувшись из Ленинграда в Москву, я довольно скоро стал, аппетит же приходит во время еды, стал думать, а неужели нет московской записи? Вы знаете, Иван, вот говорить о музыке, да, это то же самое, как говорил великий Фрэнк Заппа, что танцевать об архитектуре. Давайте вот сейчас я прервусь на словах о московской записи, и мы послушаем кусочек Дюка Эллингтона.
Согласен.
А именно «Атласную куклу». Стандарт, который, я думаю, у всех на слуху, даже у тех, кто не очень, может быть, знает название этой пьесы. Это была запись пьесы Дюка Эллингтона и его оркестра «Атласная кукла». Сразу скажу, что некоторые шероховатости записи, техническое несовершенство этой записи вызвано тем, что это абсолютно не реставрированная и впервые звучащая в эфире какой-либо радиостанции мира, у нас с вами, так сказать, премьера песни, запись пьесы Дюка Эллингтона «Атласная кукла», как я уже говорил, на московском концерте. Так вот, теперь я продолжаю свое детективное повествование. Я стал думать, если концерты Дюка Эллингтона проходили в огромных залах, а они проходили действительно в больших залах, в Ленинграде, насколько я помню, в зале Октябрьский, в Москве, в разных залах, но в том числе и в Лужниках. В таких залах всегда была очень хорошо, по советским того времени понятиям, оборудованная звуковая рубка. Она могла называться радиорубка, она могла называться рубка звукоинженера по-разному. Но там были профессиональные аппараты, которые могли профессионально, а не так, как я со своим маленьким магнитофончиком там из 154-го ряда, записывать звук. Я начал поиски людей, которые в то время были звукорежиссерами Лужников. Я сейчас уже, к сожалению, не помню, почему Лужников. Почему-то очень быстро я то ли узнал, то ли понял, то ли мне объяснили просто на пальцах, что во втором зале не делалась запись. И делаться не могла вот чисто по техническим каким-то причинам. Сейчас уже не помню по каким. Но вот в Лужниках все говорили, да, там это запросто могли сделать, потому что все микрофоны, которые стояли на сцене, в которые дудели там, я не знаю, музыканты, барабанили и все остальное, они все были заведены, профессиональный термин, то есть соединены с профессиональными пленочными магнитофонами, которые стояли у звукорежиссера. И звукорежиссер мог по своему желанию, это очень важно, ну, конечно, еще и по приказанию начальства, если он этого не хотел, но, кроме того, в обход начальства по своему желанию поставить рулон пленки, блин, как его называют, поставить рулон пленки, нажать кнопку и в конце концерта заполучить запись. Я начал искать человека, который во время концерта Дюка Эллингтона заведовал этой частью всего технического оснащения концерта. Довольно скоро, где-то примерно через полгода, я выяснил его фамилию. После чего оставалось только найти самого человека. Я позвонил в Лужники, я узнал телефон звукорежиссера, который вот в момент моего звонка работал в этом зале, представился и рассказал, что мне нужно, кого я ищу. В ответ я услышал, что, к сожалению, звукорежиссер, который мне был нужен, скончался несколько лет назад. Но, сказал звукорежиссер, мало ли что, я не знаю, честно говоря, что у него было. Попробуйте позвонить его сыну. А у вас есть телефон сына? Ну, у меня телефона сына нет, но если вы позвоните где-нибудь дней через 5-7, я попробую для вас выяснить, сказал этот вежливый и очень приятный человек. Он нашел мне телефон, правда, не через 3 дня, не через 5, не через 7, а месяцев через 6, потому что у него все время это вылетало из головы. Разумеется, у него были другие дела и так далее, и так далее. Но, тем не менее, телефон он мне отыскал. Я позвонил этому молодому человеку, представился, рассказал всю ту историю, вот, которую я сейчас рассказываю вам, что я ищу такую запись. «Вы знаете, — сказал мне этот молодой человек, — дело в том, что у нас очень маленькая квартира. И когда папа умер, мы с мамой все вещи, которые вот эти профессионально оставались, там, микрофоны, провода мы отдали обратно на работу, а все эти пленки, они никому не были нужны, мы их все выбросили. Их было так много, нам повернуться было негде, у нас тем более родился ребенок. И ничего не осталось, и ничего не осталось, — сказал мне этот человек, к которому я в эту секунду испытал очень острую ненависть. Этот бедняга, я понимаю, обычная советская двухкомнатная маленькая квартирка, что-то вроде хрущевки. Повернуться действительно негде. И рулоны — это все-таки не дат-кассеты, которые можно положить даже в маленький кармашек. Это не диски, которыми вот мы пользовались еще недавно. Это не флешка, которую вообще можно положить в карман, убрать вообще чуть ли не всю мировую музыку. Это огромные блины, повторяю, огромные коробки, которые где-то надо хранить, они пылятся, их картон измельчается, и дышать совершенно невозможно, это пыль. Ну, в общем, я прекрасно понимаю, что они вызывали недовольство у жителей квартиры. Я не понимаю.
Барон, вашу историю рассказывайте, Мюнхгаузен.
А вот наконец-то у вас появился интерес к тому же, к тому, кто же в итоге убийца, да? Так вот, убийца Дворецкий, не торопите меня. Короче говоря, он мне, этот молодой человек, мне все объяснил. Я его поблагодарил, извинился и сказал, что единственное, что я у него прошу, если можно. Можно я все-таки еще раза 2-3 позвоню? Ну, мало ли, ну, вдруг где-нибудь что-нибудь завалялось. Ну, звоните, сказал молодой человек. И следующие 2 года, раз в квартал, я поставил себе это делать не чаще, я звонил ему, вежливо и лживо интересовался, как у него дела, и потом в конце очень короткого разговора спрашивал, не нашлось ли случайно что-нибудь, и все время получал ответ «нет». Конечно, я же вам сказал. Повторяю, так прошло 2 года. И вот в конце 2-го года, кстати, вот можно даже сейчас считать, что это практически годовщина, потому что это дело было перед Новым годом, где-то в конце декабря. Я ему позвонил, уже решив для себя, что я последний раз беспокою эту семью. И вдруг услышал то, чего услышать я совершенно не ожидал. Вы знаете, мы здесь полезли на антресоль, потому что жена затеяла уборку, и в углу там нашли какую-то коробку, в ней лежало несколько пленок. У меня сердце ёкнуло от прошедшего времени, лежало. На них написано «Д.Э.». Их 5 штук. Вот они передо мной, вы позвонили, я как раз оделся, чтобы нести их на помойку.
Отлично.
Вы понимаете, Д.Э. Это Дюк Эллингтон. Это понятно, понятно даже ежу, как говорил Маяковский. Подождите, сказал я к вам выезжаю. У нас, понимаете, у нас сейчас уборка в таком разгаре в самом. У нас здесь ведро с водой, у нас то и все. Вы через сколько приедете? Я говорю, вы знаете, вот я сейчас выхожу. Мобильных, по-моему, тогда еще не было. Вот я сейчас выхожу, сажусь в машину. Вы знаете, сказал он, давайте по-честному. Я вам дам полчаса. А вот через полчаса вы не сердитесь. Я пойду и выброшу. Я могу сказать, где помойка находится.
Мюнхгаузеновщина идет густопсовая.
Я прыгнул в машину, это был как мой любимый москвич, в то время он еще был жив, и рванул к нему на Ленинский проспект. Я доехал до него примерно за 26 минут. Почему я это помню? Потому что когда было 25 минут, я понял, что если сейчас светофор не переключится, я брошу машину и побегу ногами, так сказать. Но тут переключился светофор, вперед, направо во двор. Короче говоря, через 26 минут я был у него и получил 5 коробок с рулонами пленки, на которых действительно было написано D.E. Домой я ворвался, знаете, как вот победитель, триумфатор, как вот какой-нибудь древнеримский полководец, который наконец-то взял город вражеский, вражескую крепость, которая вот стояла столько лет.
И на москвиче возвращается в свой город.
И на москвиче совершенно верно возвращается к себе. Послушать дом это было не на чем, потому что это была профессиональная запись, профессиональные рулоны, профессиональная аппаратура. Но на следующий день уже утром я был у своего одного знакомого в студии, где мы... Он не так дрожал при виде этих рулонов, как я, но он прекрасно понимал ценность того, что я принес. Мы открыли первую коробку, и я увидел внутри бумажку «Гимн». На обложке было «ДЭ», внутри была бумажка со словом «Гимн». Мы поставили рулон, это был гимн Советского Союза в 3 или 4 разных вариантах. Вторая коробка, внутри ничего не было, но там был концерт, если не ошибаюсь, Лаймы Вайкуле. Третья коробка, вы не поверите, так, это действительно было так. В третьей коробке была пленка, абсолютно пустая, девственно чистая. Очевидно, он хранил ее просто для каких-то записей. Четвертая коробка, это был детский утренник, музыка, как теперь говорят, минусовка, а может быть, раньше так говорили, минусовка. Короче говоря, музыка, под которую пели и плясали детские коллективы, там, не знаю, по каким-то своим детским случаям.
Детские
коллективы. Пятой коробки, по законам голливудской мелодрамы, какой-нибудь детективной мелодрамы, именно в пятой коробке лежала пленка, которую, когда мы поставили, раздались вот те самые звуки, с которых началась практически наша программа, и которую сейчас я предлагаю послушать дальше. Концерт Дюка Эллингтона в Москве. Thank you. как мы сейчас впервые передаем в эфир. Это никогда нигде не звучало. Это все время стояло у меня на полке, потому что издать я это, повторяю, не могу. И подарить кому-нибудь, во-первых, я не знаю кому, во-вторых, жалко. Но я готов это сделать. Короче говоря, впервые звучат в эфире записи московского концерта Дюка Эллингтона. Сразу скажу, что этот звукорежиссер, к сожалению, сохранил не весь концерт. Он сделал нарезку своих самых, наверное, любимых вещей или тех тем, которые ему показались интересными и знакомыми. Из трехчасового концерта сохранился час. Но это как, знаете, стакан все-таки, он вечный вопрос, да, наполовину полон или наполовину пуст. Главное не то, что потеряно два часа московского концерта. Главное то, что у нас есть целый час музыки Дюка Эллингтона, которая исполнялась в Москве в 1971 году.
Даже неприятно, Андрей, портить ваш рассказ, такой замечательный детективный, музыкальный детектив, своими бледными какими-то огрызками воспоминаний. В отличие от вас, мне было всего 13 лет в 71-м году, и никакого Эллингтона я не знал, да и не любил. Вообще джаз мне не нравился, мне нравилась музыка вроде Битлз или что-то вот такое подобное, какие-то английские группы. Ну, что может нравиться мальчику в 13 лет с неразвитым вкусом? А пластинка Эллингтона, тем не менее, у папы была какая-то американская, не американская, я даже не знаю. И когда мне сказали, что вот послезавтра есть возможность пойти в концертный зал «Октябрьский» на выступление Эллингтона, я вспомнил, что такая пластинка есть, и как-то вот немножечко ее послушал, чтобы знать, на что же я все-таки иду, потому что по разговорам взрослых, по их объяснениям, это было что-то уникальное, нужно было идти, плюнуть на все, никакого футбола, никаких приятелей, нужно было идти, потому что раз в жизни вообще такое услышишь, такого классика. Ну, я поплелся туда на этот концерт, и было мне не очень интересно, хотя мелодии были приятные и... В общем, это был первый джазовый концерт, первый не просто за все мои 13 лет, но и единственный за многие годы наперед. Не ходил я ни на какие джазовые концерты, в джаз-клуб «Квадрат» или куда там еще ходили любители джаза в то время, в 70-е годы. Что мне понравилось и запомнилось от того выступления, это совершенно иная манера группового исполнения, коллективного исполнения произведения. Если у нас оркестранты, так сказать, подчинялись исключительно воле дирижера, а между собою были такие переборки, не было никаких горизонтальных контактов внутри любого оркестра, который я имел возможность наблюдать, то в оркестре Дюка Эллингтона все общались друг с другом. Они как бы трубами поддакивали, барабанщик улыбался, обращался, сам Эллингтон подбадривал кивками головы своих приятелей и так далее. В общем, они жили как бы, как будто они были участники одного застолья и страшно любезно общались друг с другом. Они помогали друг другу играть и жестами, движениями, мимикой, и такое впечатление, что нотами, звуками, которые вылетали из их инструментов. Это было живое, раскрепощенное общение, о котором я раньше не подозревал. Вот это произвело на меня самое большое впечатление. Дружественность происходившего, какая-то согласованность. И видно было, что они как бы играют не по заданному, а вот в зависимости от того, громко сейчас твой приятель дуднет или колотнет в барабан. От этого зависит, как и я сыграю и так далее. В общем, это был такой опыт впечатления от совершенно иного качества общения, от иной свободы между людьми, связанными профессионально только той темой, которую они в этот момент исполняют. Хотелось сказать, что когда они закончат эту свою пьесу, они могут даже не узнать друг друга, пойти в разные стороны, но вот здесь они играли профессионально, лицедействовали так, что зал был абсолютно заведен. Я видел людей, которые, ну, просто умирают от восторга от всего этого. И хотя самому мне все-таки, наверное, не очень все это нравилось, это был не мой тип музыки,
Но я был абсолютно счастлив за ту публику, которая наконец-то дождалась вот того, о чем она только знала, как о легенде. Ну и, конечно, слушали пластинки и так далее. После этого с другим чувством я оставил эту папину пластинку на наш проигрыватель, как уже некоторый знаток, и пытался даже в классе кому-то об этом рассказать. Но Дюк Эллингтон и мои одноклассники знали еще меньше моего. Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Тему спасения ради приумножения продолжит наша беседа с Юрием Метелкиным. Юрий Иванович Метелкин живет в Москве. Многим нашим слушателям его представлять совершенно не нужно, потому что в артистических кругах это человек исключительно известный. Юрий Метелкин – создатель портала «Старое радио». Те, кто с этим порталом дружит, тому не нужна дополнительная реклама этой сокровищницы звуков и культурных впечатлений. А те, кто еще не подружился с Юрием Ивановичем, те слушайте. Юрий Метелкин – бывший вокалист ансамбля «Синяя птица», реставратор звукозаписи и инженер по призванию. Он также сильный организатор, потому что без организаторской жилки такой портал, как «Старое радио», поставить на ноги нельзя. Но самое главное, Метелкин – коллекционер. Что вообще значит быть коллекционером? На собирателей ведь не учат. Коллекционер – это ценитель прошлого. Спору нет. Но это еще и поэт в душе, мудрец, чувственник. Хороший, умный коллекционер – не просто хранитель старой культуры, но и творческий человек, который стремится не утащить найденное в свою нору, но показать собранное другим людям. Ярчайший пример такого коллекционера – Юрий Иванович Метелкин, спаситель звуков и приумножитель памяти о них. Признаюсь, что я задумал целый ряд разговоров с Юрием Ивановичем. Сегодня первый. Что именно вы сохраняете, Юрий Иванович? Что спасаете?
Я-то считаю, что сохраняться должен любой звук, потому что он в любом случае становится историческим. Вот в любом случае. Второй вопрос, насколько интересны содержательные беседы или разговоры, или воспоминания. Да, конечно, здесь есть огромный диапазон и в подходах, и в оценке материала. Это уже, в общем-то, даже лежит не в сфере моей деятельности. Моя задача – спасти звук, ну, практически тот, который попадается мне на пути. Потому что я знаю, что я не вижу рядом, кто еще это делает, кто еще спасает звук. Вот я понимаю, что если я пройду мимо этой кассеты или мимо этой записи и так далее, старой тем более, то больше, по моему предположению, она может не попасть никуда, кроме как на выброс, на слом, на уничтожение, или просто сгниет, или что-то с ней случится.
Все мы знаем, что людей, которые спасают все, называют чудаками. Это мягко сказано. Все-таки даже в историческом звуке есть своя иерархия ценностей. Да. Назовите, пожалуйста, несколько имен тех, кого вот вам удалось оцифровать, спасти и предоставить публике.
Имен очень много, и они все время как бы в ходу, в историческом ходу они попадаются, и я их публикую в Фейсбуке, в соцсетях, ВКонтакте, и, в общем-то, этот материал постоянно в доступе. Ну, например, «Голос Бориса Пастернака». Это шесть стихотворений. Шесть стихотворений – это известная история, о которой я уже неоднократно рассказывал на радио. Это пленка домашней вечеринки, которая писалась для органов безопасности на квартире чтеца Сергея Балашова. Эта квартира была в доме в Лаврушевском, в доме писателей, где они все тогда жили, как говорил Сталин, вы все у меня под руками. И, соответственно, вот был человек, был такой чтец, который, в общем-то, говорит, не без удовольствия этим занимался. Я упоминаю его имя лишь в силу того, что незадолго до смерти Евгений Борисович Пастернак, старший сын Бориса Леонидовича Пастернака, и Елена Владимировна попросили меня, зная, что я готовлю сюжет передачи, рассказать эту историю, они скажут, это надо опубликовать, это должно стать достоянием общественности. И я рассказал об этой истории, об этой записи, и вот эту запись передала мне семья Пастернаков, и я оцифровал, и мы вернули в культуру, что называется, и как бы это ни пафосно звучало, 6 стихотворений прочтения Бориса Леонидовича Пастернака, 4 из которых никто в живе из нас слышать не мог. Потому что это событие было, если не ошибаюсь, в 1952 году. Я его точно слушать не мог и запомнить тоже.
Интересно, какова была тогда техника записывания и качество записи каково?
К сожалению, пленка была в очень плачевном состоянии. Она и есть до сих пор. Она вся, как говорят специалисты, высмирит. И качество мне приходилось вытаскивать. Причем надо понимать, что это не студийная запись, а это запись в микрофончике, вмонтированном в стол. То есть, как рассказал Евгений Борисович Пастернак, это был микрофон в столе, потом это выяснилось с годами. А вот шнур вел в соседнее помещение, и там-то стоял аппарат профессиональный, это в такие-то годы, который писал на 38-й скорости. То есть, как сказал Евгений Борисович, привезли аппарат то ли из Америки, то ли из Германии, я склонен думать, что все-таки это трофейный немецкий аппарат был, и вмонтировали ради такой архиважной задачи в какой-то из комнат у Сергея Балашова. И он только ходил, менял пленки.
А у Балашова был такой как бы салон, куда он приглашал...
Да, его обязанность была как бы приглашать людей, разговаривать на беседу. Ну, а уж там дальше кто что скажет, это уже... Он очень сильно воздействовал на Владимира Яхонтова и понуждал его к сотрудничеству. Я говорю о Сергее Балашове. А в результате чего вот это напряжение и драма, ведь тогда не было принято отказываться, когда предлагали сотрудничество. Люди просто не могли этого сделать, понимая, что ровно через какое-то короткое время пострадает не только он, но и вся его семья. И он... Я говорю о Яхонтове. И, да, и Владимир Яхонтов отказался и не раз, как мне сказали пастернаки. И он ожидал с минуты на минуту, что его арестуют. И вот в какую-то из ночей, когда приехала машина, черный воронок во двор Лаврушинского, он выбросился из окна. Об этой истории нигде не написано. Евгений Борисович сказал, что они, кто они, то они считают, что смерть Владимира Яхонтова на совести Сергея Балашова. Вот так жестко. Я повторяю только то, что я услышал. Более того, когда я это говорил, ко мне обратились с вопросом, а как вы можете доказать? И я нашел запись, где Евгений Борисович рассказывает о том, как они упрашивали Балашова уже после всех событий дать пленку с записями отца, потому что мы знаем, что у вас есть, амбиции коллекционера. Тем не менее, он поступал следующим образом. Он говорил, ну вот у меня будет в Цедри вечер, вы придите, посидите тут на первом ряду, а тогда поговорим. И ничего таки и не дал за все разы. Они перестали к нему обращаться. Позже, каким-то образом, одна, все-таки единственная пленка, которую мы оцифровали, оказалась в семье, и благодаря этому, благодаря КГБ, мы получили запись с голосом Пастернака.
То есть может оказаться, что у Балашова и другие сохранились? Интересно.
Дело в том, что абсолютно непонятно после его смерти, что стало с этим архивом, куда он попал или не попал, был он выброшен. Он жил за вдовой писателя Малышкова, по иронии судьбы, дачу которого после его смерти заняли Пастернаки. То есть вот этот дом, где жил Борис Леонидович, до него арендовал как имущество члена Союза писателей, писатель Малышков с женой. Когда он умер, она сошлась с Сергеем Балашовым, и все то, что я рассказывал, они исполняли вместе.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ-Ля-Ви». Мы беседуем с московским собирателем и реставратором Юрием Метелкиным, организатором портала «Старое радио». Юрий Иванович, но ведь старые советские записи идеологичны. Как вычленить из них художественное, по-настоящему ценное?
Вы знаете, в художественных произведениях на сегодняшний день, на вкус сегодняшний, на сегодняшнее восприятие другое, даже мое, я уже не говорю о новых поколениях, во множестве эта шелуха либо не замечается, либо она отпала, идеологическая шелуха, во множестве. Но там, где идет как бы косвенное цитирование или упоминание какого-то идеологического характера, оно пролетает мимо ушей, потому что у людей сегодня сознание заточено по-другому, восприятие, скажем так. А вот художественная часть осталась, даже проявилась, и даже стала более объемной, рельефной или выпуклой, если хотите. Именно потому, что лучшие актеры, лучшие силы, живые люди, собственно говоря, со всеми эмоциями, со своими знаниями, опытом, любовью или нелюбовью, участвовали в создании, я сказал бы, мощнейших и величайших произведений искусства, потому что, ну, представьте себе, если сказку создавали на высочайшем художественном уровне, привлекая лучших композиторов, лучших актеров, привлекая живой оркестр, да не просто оркестр, а какой-нибудь оркестр большого театра или радио и телевидения, писалась музыка, репетировалась, приезжала машина, которая все это записывала, потом приходили актеры, создавался сценарий для этого. Это были абсолютно авторские работы. И мало того, они все, те, кто живы, и по воспоминаниям тех, кого с нами нет, они все очень любили эту работу. Потому что она была не рутинной.
И в отличие от всего письменного, которое поддается размножению, она существовала только на одной пленке. Да. И вот эту единственную пленку, это, и этого единственного свидетеля и зрителя того, что было, или слушателя, это и нужно спасти.
Конечно.
В этом и есть ваша задача.
Именно такое отношение, вы абсолютно правы, у меня к каждой пленке, потому что я, как правило, подхожу к пленке как единственной. А мне говорят, а что с того, что ты оцифровал пластинку нашего певца, о котором мы здесь ничего не знали, человек, который 25 лет пел в Ласкало, абсолютно в первом ряду творческой и вокальной элиты Ласкало, это Александр Веселовский. Александр Веселовский с 25 года пел в Ласкало на всех ведущих партиях, на четырех языках. И как иностранец он спел максимально наибольшее количество партий среди всех иностранцев на четырех языках. Я о нем узнал абсолютно случайно, когда ко мне в руки попала пластинка, которую я пытался идентифицировать, и понял, что я столкнулся с единственной записью Александра Веселовского не у нас в России, а в мире. На тот момент ни одной записи голоса не существовало. И что мне было с этим делать? Мне потом писали, говорят, ну, да вот, кажется, еще на eBay проходила еще одна пластинка и так далее. Я говорю, вы понимаете, ну хорошо, она проходила на eBay. А где ее послушать? Поэтому у меня отношение такое. Если у меня передо мной лежит какая-то вещь, вот я ее могу экспонировать, я отношусь к этой вещи как единственной. И знаю, что если даже где-то еще в 20 местах она лежит, но у людей нет механизма вывода этой информации на рабочий стол и на информационную поверхность цифровую сегодняшнего пространства.
Еще неизвестно, в каком виде у других людей это
сможет
сохранилось.
Ли он, понимает ли он, с чем он владеет, сможет ли он это оцифровать, сможет ли это пристроить. У него нет ни площадки, ни механизма. У меня есть механизм, у меня есть проект, и я там выкладываю.
Давайте послушаем одну из записей Александра Веселовского, возвращенную к жизни стараниями Юрия Метелкина. Опера «Арриго Бойто», «Мефистофель», «Ария Фауста», «Дай Кампи», «Дай Прати», «С полей слугов». Александр Веселовский – солист Ласкало. Мы можем слушать это и другие исполнения забытого русского тенора благодаря моему собеседнику Юрию Метелкину. Продолжаем беседу.
Юрий Иванович, как происходит сама работа? Какие у вас приборы, какие у вас механизмы?
У меня механизмы собраны практически, ну если не все, то почти все. У меня нет самых старых механизмов, но в силу только одной причины. У меня нет артефактов, с которых можно было бы это оцифровывать. У меня нет восковых валиков, а стало быть, нет аппарата. Но я понимаю, что если у меня появятся восковые валики, то я либо найду аппарат, либо знаю, куда обратиться, где они есть. Ну, тот же Росс Госархив или, допустим, Литературный музей.
Совершенно верно, там много.
Вот. А остальные все форматы, у меня есть оборудование, которое мне даже помогает содержать в рабочем состоянии. Я на этом оборудовании могу оцифровать практически любую запись.
А кто вы по своей первой профессии? Теперь вы спасатель звуков, разлетевшихся по эфиру. Теперь я понимаю, вы такой радар, который улавливает все это и назад нам возвращает. А по первой специальности?
По первой специальности я вокалист, музыкант. И у нас была известная группа, которую мы мальчишками создали. «Синяя птица», «Виа Синяя птица», первый состав. И потом еще годы я продолжал быть в этой профессии, но поскольку возраст и обстоятельства изменились, в 90-е годы я перестал участвовать в этой профессии. Ну и стал выживать, как все, собственно говоря. Остальное – это как бы множество попыток самых разных, в самых разных профессиональных направлениях, которые, в принципе, нельзя сказать, чтобы они не были удачными или неудачными, но позволили дотянуть, дожить до сегодняшнего дня, позволяют мне заниматься любимым делом.
Ну, а все-таки это техническая область, это область, где нужны руки, где нужна аккуратность уже пальцев, а не голосовых связок, да?
Вы говорите об оцифровках?
Конечно.
Да, это техническая работа, но она требует еще и, в общем-то, сопредельных знаний. Ну, то есть вы должны понимать, как обращаться с пленками, как обращаться с оборудованием. Вы должны иметь ряд навыков работы со специальными профессиональными компьютерными программами по обработке звука. Потому что когда вы переводите объект уже в цифровое его значение, дальше вы начинаете с ним работать, реставрацией заниматься. Реставрация – это совершенно огромное поле, в котором, вот, сколько ни занимайся, все равно понимаешь, что до конца точно все знать не можешь. И дальше, так сказать, у меня идет, ну, если я просто пытаюсь проследить поэтапно, после оцифровки и реставрации идет атрибуция. То есть вы должны понять, что это, разобраться, в каком периоде это записано, кем, что, и все обстоятельства вокруг
этого. Это еще одна профессия.
Это еще
один интерес.
Приходится перелопачивать огромное количество знаний. Ну, слава богу, есть интернет, это очень удобно. А раньше приходилось бы бегать по библиотекам и еще по каким-то иным точкам узнавать у людей. Сейчас все это гораздо быстрее. После того, как вы атрибутировали, вы должны приготовить этот материал технически, стандартизировать для того, чтобы расположить его на радио или на других звуковых проектах, которые занимаются спасением, экспонированием не радиозвука. Потому что такие тоже есть. Сначала я искал только радиозвук, оцифровывал винил, пленки, пластинки граффитовые и так далее. А потом я стал все чаще попадать на пленки записи и иного рода носители, на которых записаны штучные вещи. Ну, например, вечер в Центральном доме литераторов в какие-нибудь 70-е годы. Кто-то там выступал. Это мог быть кто угодно. Мы знаем, что активно шли вечера и идут до сих пор во всех творческих организациях. Не только Москвы, а вообще всей России или бывшего Советского Союза. А это я не сразу сообразил. Тогда были такие вещи, как служебка, служебная запись. Я это называю, как бы чего не вышло. То есть, был такой норматив, когда каждый вечер отписывался на пленку, и если какие-то инстанции вдруг приходили спрашивать, а что сказал Иванов на 35-й минуте, то, пожалуйста, вот мы тут ни при чем, берите записи, исследуйте и разбирайтесь с Ивановым, Петровым Сидоровым. Вот эти служебки во множестве погибли, потому что они не числились как художественный объект. К ним не относились как к художественному архиву. Со временем некоторые люди понимали. Ну вот, скажем, до сих пор в Гамбурге живет Владимир Михайлович Возчиков. А я с ним общаюсь по скайпу. Он уже в преклонных летах. А чем же знаменит он? А он знаменит тем, что это тот человек, который в свое время участвовал прямым образом в создании журналов «Кругозор», который сделал первую минуту молчания с Верой Янютиной. Человек, который создал гостелерадиофонд. Он сам мне рассказывал, и эти фрагменты и материалы выложены тоже на проектах с его воспоминаниями. Вообще, как пришла ему идея создавать, он понял, что это не просто однодневная передача или интервью, которое завтра размагнитится, а так и происходило на радио и на телевидении. А это культурный артефакт, его надо сохранить. И когда он пришел к такому заключению, он стал думать, как спасать. И сделав экономическую подоплеку, подклад под эту идею, он выставил эту примерно тему так. Он сказал, что, друзья, а зачем, коллеги, мы все время уничтожаем созданный художественный материал? Ведь мы можем использовать его в повторах и в различных компиляциях, в дальнейших передачах, что удешевит процесс производства нового продукта, как мы говорим сегодня, контента. И на этой идее он подал это на начальство, а начальство подало эту идею на Лапина, потом его вызывали уже на самый верх, сказали, очень хорошая идея, и создали Гостелерадиофонд, потому что ему было приказано и велено нарисовать структуру, какая бы могла этим заниматься и что с этим нужно делать. Он это все сделал, и он мне даже показывал по скайпу уже в какой-то юбилейный год, в 2000-е, Гостелерадиофонд прислал ему вот эту грамоту, которую он поставил у себя там дома, с благодарностью как основателю Гостелерадиофонда. И, конечно, огромное огорчение, когда мне пришлось, позвонив ему, сообщить о гибели Гостелерадиофонда. То есть это человек, который пережил и рождение, и смерть своего детища. Это очень грустная история.
Юрий Иванович, но для того, чтобы всем этим заниматься, я имею в виду у вас, нужно все-таки иметь коллекционерскую жилку. Нужно понимать, что такое нанизывание на шампур вещей, как это должно быть поджарено, чем это нужно запивать, каких нужно гостей звать под такой продукт и так далее. То есть нужно обладать вкусом к этому всему, чтобы у самого слюнки текли. А вот чем вы увлекались в своей жизни? Что вы собирали?
Я собирал радиоприемники ламповые старые.
О! Вот где собака зарыта. То есть проводочки – это ваше.
Проводочки – да. Но дело в том, что коллекционная жилка была, но не в звуке, как ни странно, а в старых аппаратах. И больше, может быть, даже связано с их спасением. Мне казалось, что у меня всегда замирает сердце, когда я вижу, когда рушат старые дома. И в этот момент, неважно, какие они, каменные или они еще деревянные, у меня очень-очень много есть серий снимков заброшенных деревень. Вот эти занавески на окнах, на которых уже нет жителей, понимаете? Это такие какие-то поразительные моменты, когда я заглядываю в эту жизнь, фотографии на полу разбросаны, и начинаю их рассматривать. Никого нет, лес обступил уже все это хозяйство. Также примерно я относился к старым ламповым аппаратам, которые для меня как это... Ну и, соответственно, своим возрастом обладают душевной теплотой, ламповой теплотой, я бы сказал. Этот кошачий глаз, этот ламповый звук, который не превзойден до сих пор. Я научился их реставрировать, но, к сожалению, не деревянную часть, а электронную часть. Я обрел старые приборы, я брал мастер-классы у старейших радио... Кто они? Радиомастеров. И научился ремонтировать, собственно, всю электронную часть, запускать их. Они играют, живут, шумят, ловят. А радио, как ни странно, не было связано и до сих пор не связано с какими-либо коллекционными моими наклонностями. Вот на радио я всем объясняю, ребята, я не коллекционер. Мне говорят, что, мол, вот вы для коллекции... Вы знаете, в чем разница? Вообще, как правило, коллекционеры делятся в большей степени на людей по стилю, напоминающих гобсеков. Там царь Кощина, Златов Чах. Это вот некоторые из них, вплоть до того, вот фрагмент разговора. Я говорю, вот вы мне дали часть спектаклей, а я знаю, что у вас еще есть музыка 60-х годов в вашей коллекции. Вы не могли бы дать? А он вздыхает и говорит, вот вы знаете, сейчас не могу.
Откладывает, да, только да, бы не сейчас, да, расстаться.
Да. Вот. У меня абсолютно другой подход. Я считаю, что чем больше я спасу и выдам на гора, как угольщик накопал и вперед сразу же в демонстрацию, в экспонирование, еще я расскажу в соцсетях, тем лучше. То есть у меня нет вот этого подхода коллекционера, который чахнет над златом. Наоборот, я считаю, что и эта идеология проекта «Старое радио» и «Аудиопедия», «Энциклопедия звука» именно поскорее достать и предъявить миру. Пока не поздно, пока еще кто-то что-то помнит, пока еще какая-то связь может быть налажена, вот этих связей, этих времен. Потому что, ну согласитесь, Иван Никитич, что если убрать среднюю прослойку нашего возраста и предъявить материалы совершенно новым людям без всяких комментариев, объяснений, очень мало зацепок, очень плохая передача, не срабатывает. Мы вот те шестеренки, которые пока еще, сколько их осталось, где-то зацепляются и могут передать верхнему механизму тот бесценный старый материал, те знания, комплекс жизни, мировоззрение того времени и так далее. Без этого, я считаю, ну, как можно жить без прошлого опыта? Мы уже с вами об этом говорили.
Моим собеседником был реставратор и коллекционер Юрий Иванович Метелкин, организатор портала «Старое радио». А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, ну что, закончим программу еще одним классическим эллингтоном?
Вы знаете, нет, не классическим. Я закончу, с вашего разрешения, немножечко другим. В свое время Юрий Вдовин писал, что у него была такая фраза: «Мечтать так мечтать. Может быть, где-то в архивах Петербурга найдут записи концертов Дюка Эллингтона в концертном зале Октябрьской и выпустят пластинку или альбом из двух пластинок, ибо каждый джазовый концерт, тем более в разных странах и городах, неповторим. В каждом своя атмосфера, на концертах разный контакт зрителей с музыкантами и совершенно разный ответ музыкантов на реакцию зрителей». Концерт Дюка Эллингтона в Ленинграде, пишет он, это был не глоток свободы, это был целый вал. Может быть, есть где-то и эта запись. Да, эта запись есть, в частности, она есть у меня, но мы сейчас говорим о продолжении, так сказать, о московской записи. И я подумал вот что. Все же знают, что во время концертов в СССР Дюк Эллингтон по-русски говорил фразу «Я вас безумно люблю». Он ее специально готовил к этому, к этой поездке. Она ему была написана, он долго репетировал. Так вот, эта запись на московском концерте не сохранилась. Этой фразы на этом рулоне нет. И я подумал, что единственное, чем я могу доказать, что мы сейчас действительно слушали и слушаем московскую запись Дюка Эллингтона, а не какой-нибудь концерт, предположим, в Польше, который был очень хорош, или в Лондоне в то же время, или в Лаосе, который был чуть позже, вот чтобы все поверили, что это действительно Дюк Эллингтон в Москве, в СССР, я предлагаю послушать начало пьесы «Гарлем» с легким вступлением. Да, кстати, мы услышим, как Дюк Эллингтон по-английски обращается к публике, говоря о том, что сейчас Кути Уильямс произнесет слово «Гарлем». Кути Уильямс его произносит на трубе.
Прекрасно! Thank you.
этом мы заканчиваем программу «Се-ля-ви. Непериодические разговоры» с Андреем Гавриловым. Режиссер Лина Ширяева и мы с Андреем прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.